Восток, Запад. Непридуманная история.
Как говорил Владимир Ильич Ленин, бывают компромиссы и компромиссы. Об этом поговорим мы сегодня из города Томска Владимир Терентьев, из Ярославля Ирина Савинова, из Петербурга Михаил Неволин. Для меня счастье – это всегда компромисс. Посмотрим, что скажет Питер Михаил Неволин.
Здравствуйте. Я не считаю, что счастье – это всегда компромисс. Да, иногда, смотря о каком счастье. Наверное, тут самое главное – то, что вот это счастье, оно безграничное такое понятие. Вот если мир – это точно компромисс. Всегда вот какой. Но счастье и мир – это немножко по-разному мы понимаем. Потому что ощущение счастья, как я это понимаю, это какие-то очень редкие такие моменты, мгновения жизни. Мне вот трудно понять, когда человек говорит, что он всегда счастлив. Это, либо какой-то сумасшедший или что-то, больной, наверное, какой-то. Потому что, такое невозможно. Бывают очень тяжелые периоды, потери какие-то, когда вот там весь мир рушится, теряешь близкого. В этот момент, наверное, мы все-таки несчастливы в этот момент. Поэтому счастье – это все-таки отрывки какие-то, отрезки. Вот я, например, за свои, почти там 59 лет, десяток могу моментов таких вспомнить, когда я действительно был счастлив, что называется, там, на седьмом небе от счастья. Был вот так, хотелось там, не знаю, петь, плясать, ликовать. Помните, фильм был такой «Доживем до понедельника», там этот ученик тоже сочинение писал какое-то там «Счастье – это когда тебя понимают». Вот, например, это вот такой вот очень важный момент, потому что редко бывает, когда находишь людей, которые или человека, который тебя понимает. И вот когда ты находишь, это вот реально счастье. Нам, знаете, часто кажется, что мы-то хорошо других понимаем, а нас вот никто понять не может. Вот такое многим из нас свойственно чувствие. Когда ты находишь человека, который, ты понимаешь, и он тебя понимает, это, конечно, счастье. Счастье – это когда ты понимаешь, что жизнь прекрасна, что называется. Оно всегда мимолетное все-таки, в моем представлении. Если постоянно, то это уже не то, потому что можно с ума сойти, если все время в таком ощущении счастья пребывать, это как влюбленность. Не может человек быть все время влюблен. Надо как-то дозировать, чтобы не перегрузить себя, что ли. Если говорить о компромиссе, в моей системе координат это, конечно, не всегда согласуется со счастьем, потому что это все-таки не предмет торга. Но в каком-то смысле да. Вот если мы говорим, например, о семейной жизни, то здесь, конечно, это определенный компромисс. Потому что мы должны как-то там договариваться между собой, чтобы нам вдвоем было там счастливо. Да? Или что еще важно, когда даже не о семье говорить. Надо как-то так определенный компромисс находить между тем, что я очень хочу, и все-таки тем, что как-то сделает меня счастливым. Потому что, конечно, изначально можно представлять свое такое счастливое будущее, что я буду абсолютно здоров, богат, окружен верными друзьями, рядом тут любимая женщина, которая всегда там поддерживает и понимает, у меня нет никаких проблем на работе. В общем, такая какая-то картина совершенно розовая. Но такого не будет. Поэтому то здоровье подведет, то еще что-нибудь. И в этом плане, да, действительно, счастье – это компромисс. То есть, если понимать нашу жизнь на земле, то я должен как-то планочку пониже опускать. Тогда я буду счастлив. То есть, если я изначально ставлю какой-то такой предел, что мне надо быть обязательно президентом Российской Федерации, а иначе все меньше, я не согласен, я буду несчастлив, наверное, я так несчастливым и буду. То есть надо как-то так скромнее к себе, если относиться, то, наверное, и счастья больше будет, и мы будем действительно счастливыми. Это не значит, что мы должны как-то там не мечтать, не стремиться к чему-то большему, но счастье – это, конечно, какие-то такие более-менее трезвые планы о своей жизни, потому что иначе мы так будем все время несчастными, биться в какую-то стену, нам все время будет казаться, что мы достойны нечто большего, а у нас это не получается. Да, в этом плане, конечно, должен быть компромисс между какими-то нашими совсем уж такими заоблачными идеальными мечтами, идеальной судьбе, идеальной жизни и тем, что как-то мы реально можем получить и на что можем реально рассчитывать.
Плывя по течению, приятно гребсти под себя.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманная история». Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург, доцент Морского университета Морского речного флота. Я человек компромисса. И когда я увидел эту фразу совершенно случайно в интернете, она меня, конечно, поразила. То есть она описала меня с ног до головы. Для меня счастье – это всегда компромисс. Неважно, это жена, это работа, это служение в церкви. Вот любая моя деятельность, так сказать, личного такого частного свойства или связана с общественной деятельностью, с политической, с любой, это всегда компромисс. Все, кто читал Марио Пьюза «Крестный отец», знают, о чем я говорю. К моему счастью, прочитал это очень рано. Не знаю, сколько мне было лет, но я еще жил в Усть-Илимске, наверное, 20 небольшим совсем. Конечно, это о мафии, там много чего, там всякой пакости, я это сразу выбрасываю. Но слова Корлеоне, вот этого папа Корлеоне, о том, что надо сделать человеку такое предложение, которое ему выгодно и с которым он с удовольствием согласится. Вот именно это есть искусство компромисса. Это касается и всегда работает с любым человеком абсолютно. Люди на удивление эгоистичны, на удивление. И для того, чтобы с ними находить какой-то общий язык, особенно в деловых вопросах, когда касается больших денег, допустим, всегда надо делать человеку такое предложение, которое ему выгодно, ему, не тебе, а ему. И, конечно, он согласится. Счастье – это всегда компромисс. Деловое счастье, семейное счастье, уже Михаил упоминал. Что такое семья? Это непрестанная война полов. С утра и до вечера, с ЗАГСа до смерти одного из супругов. Другое дело, что всегда есть задириха, которая, как правило, бескомпромиссна, свое суешь, что называется. Ну да, и есть такой большой мастер компромиссов. Известная французская поговорка, что такое компромисс по-женски, да? Это когда женщина творит, что хочет, а мужчина говорит, что вот это и весь смысл его жизни. Так построены все французские комедии, не только французские. Ну, если говорить серьезно, эта книга, я всем советую людям, кто желает иметь деловые успехи, желает контачить в церкви, там очень разные люди, очень разные. И так далее, с своими деловыми партнерами, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, ну и пускай там служением, но он связан с деньгами, это прочитать Марио Пьюза или хотя бы запомнить коренную фразу, она всего лишь одна. Надо сделать человеку, ну или обществу, неважно, к которому ты обращаешься, искренне сделать, он ведь не лукавил, такое предложение, которое ему выгодно. Это и есть компромисс. То есть решение еще незавершенного будущего конфликта по взаимному добровольному соглашению. Но так как ты делаешь заранее уступку, еще не начиная конфликт, то он заканчивается сразу. То есть не возникает никаких противоречий. Мне мама говорила, и другие люди, которые знают меня очень хорошо, ты уживешься в норе с двумя змеями. Так они меня характеризовали. Ты такой ласковый телок, который в двух матах сосет. Но, повторяю еще раз, это не моя мудрость, и не мудрость, подчеркнутая из Библии, к сожалению, нет, такого не нашел. Но это мудрость вот этого Марио Пьюза. Не знаю, откуда он фразу взял, сам ли деле, мы сегодня об этом говорили.
Только я сказал, что я не нашел ничего подобного в Библии, как вспомнили слова апостола Павла. Любовь всегда уступает. Любовь не ищет своего.
Конечно, я думаю, что мафиози имели в виду другое. Они подкидывали там голову отрубленной лошади, то есть силовое предложение. Но я из него извлек свою формулу, которую могу с вами поделиться. У нас Ирина, кажется...
Мы решили говорить о счастье и о компромиссах, которые бывают даже в эти времена нашего счастья. Начну сначала со счастья. Ну, часто за счастье мы ведь принимаем даже его призрак. Или минутное удовольствие. Ныряешь в жару в реку. О, какое счастье! Плюхнулся вечером в постель. Ну, на даче после ударного труда. О, Господи, какое счастье! Опаздываешь на поезд. Вскочил в последний вагон. Фу, надо же, успел. Вот счастье-то. Ведь настоящее подлинное счастье, но явление неизмеримо значимое. Счастье, оно долгожданное, трудодоступное, желанное. Наконец, у него высокий градус эмоций. И оно бывает настолько для каждого прихотливое, когда счастье добывается вот ценой компромисса. Я человек не то чтобы честолюбивый, но люблю пребывать где повыше. И вот там для меня счастье. Я не то чтобы лезла вперед, но я просто почти всегда там оказывалась. И опять не в том было мое счастье, что я всех впереди, а то, что я чего-то добилась, победила. В старших классах я занималась лыжами, летом лыжами не занимаются, немножко тренируются, ходят на мастерскую, смазывают лыжи, отмечаются. Вот как-то мы с Наташкой смазываем лыжи в этом нашей базе лыжной. Федор Абрамович, наш тренер, там приходит к нему какой-то товарищ. Приходит и говорит: Федор, выручай. Завтра соревнования, бег на 500 метров по пересеченной местности, а у меня две девчонки заболели. Дай мне двоих кого-нибудь. В конце-то концов, ну пусть хоть проползут. Лишь бы они пришли и были участниками. Ну, говорит, вон Ирина с Наташкой, бери. Договорились. На другой день приезжаем мы в Борт, за город. Действительно, там дюны, песчаная дорога по песку бегать. Благо мы, когда на лыжных тренировках, летом на пляже по песку бегаем. Вот пригодилось. Так все собрались, целая толпа девушек, это среди девушек было, присели все на старт, внимание, марш, побежали. Я и бегу, ну, что ж я буду халтурить-то? Я бегу как могу, оглядываюсь, я все позади. Ну, конечно, я прибежала, стала чемпионкой области на 500 метров по пересеченной местности. И не желала этого, победила вопреки.
Единственный способ установить границы возможного – это выйти за них.
В школе я любила писать сочинения. Особенно, когда на дом задавали. Уж я сижу в читальном зале, там библиотеки школьной, детской, крыловской. Выписываю там какого-нибудь Писарева, Белинского, об этом авторе, которого мы проходим. Но выписываюсь, не поленюсь. Так лукаво все искусно соединяло, как будто это мой текст, это мои мысли. У меня тогда не было еще этики, той правила этического, что если ты цитируешь, так укажи автора-то. Ничего подобного, это я. Ну и что получалось? Конечно, педагог просто в восторге. Я-то была счастлива совершенно, что я поднялась на высоту. Вот это длилось всю мою юность. После 8 класса мечтала до этого геологом. Под кроватью бивни мамонта лежали, всякие гнейсы, породы, прочее. Я ходила в геологический кружок при краеведческом музее. И вдруг угораздило меня на лето уехать в Мариуполь. Я гостила у родителей моей подруги. Они были работниками филармонии Донецка. Тогда это был город Сталина назывался. И все лето, утром купание, а вечером на концерте в парке. Большая эстрада с лавочками. Слушала я буквально. Вы не представляете, что со мной было. Наверное, если бы мерить температуру, я была просто в эйфории, в настоящей эйфории. Я приезжаю в Ярославль, какой там геологический факультет. Я тут же в классе собрала музыковедческий кружок, стала ставить им пластинки, рассказывать об авторах. Полкласса водила филармонию, она была за углом, на симфонические концерты. Мы снимали черные фартуки, билеты были доступны. Весь вечер в блаженстве. Я решила поступать в музыкальное училище. На дирижерский факультет, не зная ни одной ноты. Руководитель этого отделения, которое я где-то выловила в училище, сказала мне, что нужно что-то знать, надо знать ноты, надо играть. А ты? А я нет, но буду. И она мне прикрепила двух девчонок со второго курса. Дала им задание мне подготовить. Началась такая страда. После школы я к ним домой, к роялю. Уже играла потом и Глинка, и Баха, и Чайковского. Запоминала все те задания, которые по сольфеджио дали. Я выучила песню и голосом Обухова спела «Не брони меня, родная». И сдала экзамен и поступила. Вот это было мое счастье. Я бежала как ненормальная по Собиновской улице, по Ушинского, к маме. В магазин, где она учет делала. Поступила в областное музыкальное училище. Со стипендией поделилась счастьем. На втором курсе мама продает шубу, покупает мне пианино. Я просто ни одной четверки в жизни не получила. Добивалась, побеждала.
Наследственность – это то, во что вы безоговорочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерке.
Когда я в Щукинское училище на режиссуру поступала, там 60 человек на место было. Так я до этого целый год из читального зала не вылезала. Обычно любовь связывается с счастьем. Даже любовь безответная, она все равно приносит счастье. Она все равно связана с великим чувством. Но если любовь взаимная, это просто непревзойденное ощущение. Это прекрасно. Вы знаете, есть такой куплет: «А кругом весна бушует, а кругом бушует май, и такой на небе месяц, хоть иголки собирай». Вот на этом я пока хочу остановиться.
Вы слушаете передачу под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня говорим о том, что счастье – это всегда компромисс, или уже, как мы видим, не всегда. Итак, что такое компромисс? Часто за желанием кроется скрытая существенная потребность. Человек даже сам может его, эту потребность, не сознавать. Если недоразумение устранено, или потребность, лежащая в основе мнимого интереса, удовлетворена, конфликта больше нет. Компромиссом часто называют соглашение, которое не нравится ни одной из сторон, потому что вовлеченные стороны в конфликт часто чувствуют, что либо отдали слишком много, либо получили слишком мало, ну, например, муж. Компромисс может быть достигнут, если ни одна из сторон не имеет просто сил, чтобы преследовать свои собственные интересы. Но это касается обычно военных конфликтов. И последнее понятие – ленивый компромисс. Это вариант, при котором компромисс только кажется достигнутым. Но на самом деле одна сторона проиграла. И это не было замечено, ну так, незаметно проиграла. Или когда вы договорились о наименьшем общем знаменателе, и оба проигрывают. Вот это называется ленивый компромисс. Михаил Неволин, последнее включение, пожалуйста.
Ну вот если говорить еще раз о компромиссе, ну я имею в виду о компромиссе как вот такой вариант поиска счастья, ведь тоже тут... Надо понимать, что бескомпромиссный человек, вот такой вот, он почти всегда несчастлив. Это действительно так. Вот если я никогда ни на что не согласен, ни в чем никому не уступаю, ну, навряд ли я, вернее, я могу найти какое-то счастье, но это будет такое счастье, когда я начинаю принуждать других или там как-то их подавлять. А вот человек, который умеет находить компромисс, это, во-первых, здорово, потому что он сам... Ну, он сам будет скорее счастливым. И другие тоже вокруг. Он не будет давить вот на людей. И тут тоже важно понять, вот, ну, даже не обязательно это когда другие, даже внутри своей собственной жизни какой-то компромисс мы всегда вот ищем. Потому что вот если говорить о счастье, ну какой критерий? Да, вот для кого-то это критерий, скажем, такой счастливой жизни, это там карьера, деньги, какой-то успех, ну, в хорошем смысле карьера, я не про какой-то карьеризм, а просто вот я, например, занимаюсь там какими-то научными исследованиями, хочу там чего-то вот достичь, какой-то там более совершенный двигатель там, например, изобрести, да, а для другого это вообще не показатель счастья, ему это совершенно неинтересно, там, ему интересно там более там какая-то своя личная жизнь, или какое-нибудь хобби, например, да, разная мотивация, вот кто-то, например, готов, ну, не знаю, работать, например, без выходных, там, сверхурочно, в субботу ему будут платить, там, скажем, вдвойне, и, ну, у него будет не два выходных, а один. А вот кто-то вообще, он не будет никогда счастлив, да хоть мне 10 раз больше плати, потому что я по субботам люблю там ходить на рыбалку. И вот для меня это счастье, когда я сижу один где-нибудь и ловлю рыбу. Даже если и клёва никакого нет, и ничего не поймал. И поэтому тут, конечно, какой-то компромисс всегда нужен. Потому что, с одной стороны, да, вот мы должны, ну, я имею в виду, там, для того, чтобы ощущать себя счастливыми, иметь вот это время какое-то, свободу, да, там, что-то, чем-то наслаждаться, тем, что нам приносит удовольствие. С другой стороны, мы, конечно, должны работать, мы должны зарабатывать. Я помню, знаете, я был на одном таком большом... Ну, такая конференция была большая, и там такой один американец, он англоязычный, он такой тост провозгласил, мне очень понравился, на английском языке, ну, на русский я сразу переведу, там такой, там какой-то там смысл такой был, что... там поднимем наши бокалы там, за здоровье, благосостояние, успех и за время, чтобы всем этим можно было наслаждаться. И это действительно так, потому что благосостояние, здоровье, успех, я сейчас не о тостах там и бокале шампанского, я вообще говорю, что вот этот сам лозунг за все это и за время, чтобы этим наслаждаться, потому что иначе это не имеет никакого смысла. Ну да, я вот здоровый, да, у меня много денег, да, но это не дает счастья. Счастье – это если мы можем этим наслаждаться и получать какое-то от этого удовлетворение. Удовлетворение по-разному может быть. Может быть, помогать другим. Может быть, просто реализовывать какие-то свои стремления. Но это всегда, опять-таки, компромисс, потому что я должен, во-первых, заработать эти деньги, а во-вторых, не уйти в эту сторону. Я могу все время их зарабатывать. Мне надо когда-то сказать себе «стоп», мне надо теперь это. Или я вообще могу в другой крен, так сказать, податься и буду там нищий, ну вот мне нравится там, не знаю, рыбу ловить, ну я к примеру сказал, да, или там еще какой-то, вырезать какие-нибудь фигурки из дерева, я сижу там, вырезаю целыми днями эти фигурки. Нет, это, конечно, компромисс. Ну, а о семье тут уже вообще речи нет, да, потому даже вот, ну, самые яркие периоды там семейной жизни, как правило, да, если мы берем год, это, конечно, там какой-то отпуск, да, отдых. Вот Ирина Борисовна сегодня уже упоминала, там, куда-то поехать за город, на природу. Но, опять-таки, мы должны искать компромисс, потому что там для одного супруга, может быть, лучший отдых – это вот сидеть вот так, лечь на плечо, и лежать целый день. Вот это вот самый оптимальный отдых. Я вот устал, целый год работал, дайте мне, чтобы ничего, так сказать, какой-нибудь детектив тупой там, ну, тупой я в кавычках, ну, так, чтобы особо там голову не напрягать, какое-то легкое чтение, я вот на пляже лежу. Для другого там супруга, может быть, наоборот, это активно, куда-то надо ездить, что-то смотреть. И, конечно, надо искать какой-то компромисс, тогда оба будут счастливы, потому что, ну, как-то вот надо уметь это делать, иначе просто оба супруга будут несчастливы. Или будет просто один какой-то там, да даже один не будет счастлив, потому что если даже кто-то продавит какой-то свой вариант отпуска, то он будет все время натыкаться на какие-то грустные глаза супруга, который будет, значит, немым укором таким смотреть, что вот я-то вообще это все не хотел, вот ты меня сюда втянул, или наоборот, ты меня сюда втянул, ну ладно, потерплю, помучаюсь. В общем, несчастливы будут оба. Поэтому, конечно, тут надо искать какой-то компромисс.
Искусство компромисса, искусство и умение, и талант компромисса – это искусство уступок. Быть уступчивым, идти навстречу пожеланию другой стороны, а значит, любить его. Бескомпромиссность – это всегда ненависть, это всегда раздоры, это всегда «кто такой?». Поэтому те люди, которые обладают чутким, мягким сердцем, всегда идут на компромисс. Это бывают и мужчины, бывают и женщины. На компромисс, на самом деле, на великий компромисс пошел и Бог. Он послал своего любимого сына на смерть. Сын его сделался нищим, рабом, мыл ноги обыкновенным рыбакам для того, чтобы показать им истинную любовь и дал себя убить. Это максимальный компромисс, достигнутый за все годы жизни людей. И благодаря этому компромиссу все мы выиграли, все мы можем веровать и спасаться ради вот этого компромисса.
Счастье и компромисс. Говорить о компромиссе без счастья я как-то не намеревалась, и, по-моему, мы даже как-то вот это оговорили. И я тогда для себя брала примеры не такие уж исторические для своей жизни или для страны. Я брала такие легкие примеры, и я их назову, но мне кажется, что компромисс – это такая вещь, которая и дает почувствовать счастье, не отнимает это счастье. Оно как бы, составляя счастье, не загораживает его, не устраняет. И так как я, в общем-то, человек творческой профессии, поэтому у меня и примеры-то такие, немножко лирические, уж вы меня простите. Ну вот, например, я собралась на пляж. Так, сборы такие были замечательные. Пока возилась, гляжу, дождь. Я села у окна, открыла его и вдруг почувствовала, то, что я лишилась пляжа, я могу об этом не пожалеть. Мне было так хорошо. Шел дождь. Такой прямой, хороший, летний. Где-то далеко громыхало, какие-то машины подъезжали, какие-то люди шли. Все это у меня сливалось в одну картину. И то, что я не злилась, что я не попала на пляж, не злилась, что дождь пошел. Единственное, только боялась, только бы голуби не сели на подоконник. Вот начнется возня, и всю лирику забьет. Вот такой маленький пример. Еще у нас вот мы купили дачу, и большая, 17 берез, яблони, груши, все есть, а домика нет. А не хочется вечером уезжать с дачи-то, хочется остаться ночевать. Стоял там какой-то вагончик. И вот мы решили его оборудовать. Мы столько дел там натворили, и коврик-то постелили, и на стену-то и на пол, и занавесочки-то повесили, и холодильник-то поставили с телевизором, и воду-то провели, и ведра не таскаем, и печечка-то у нас мужика горит, и много другое, я уж не буду всего перечислять. Можно четвером ночевать, двое наверху, двое на разложенном диване. И так там стало хорошо. И то, что мы, мол, не гордились ни перед кем, дачи у нас нет. Вроде мы такие убогие в каком-то вагончике, но мы были так счастливы года три. Но никто не приходил, на нас не смотрел. А потом муж построил шикарный дом с мезонином в стиле старинных дачных домов. И тогда к нам стали приходить и смотреть. А мы все равно по старой памяти иногда в маленьком домике, особенно когда холодно. Вот такой компромисс. А еще бывало так, что когда я была студенткой, у нас же был студенческий билет, в любой театр ты можешь попасть. И приходишь к администратору, он тебе пропуск выписывает. А то, может быть, даже если с места напишет места. Но в такой театр, как на Таганку, когда места, билеты спрашивают еще в метро на эскалаторе, туда просто невозможно попасть. А мы могли. Вот мы придем, нам напишут, мы входим. А сесть-то и стоять-то толком негде. Но мы были так счастливы, что мы попали. Мы были счастливы стоять сколько хочешь. И ноги-то даже, я и не помню, уставали или нет. А иногда даже казалось, как можно сидя смотреть. Такие шикарные спектакли. И вот этот компромисс, что у нас нет билета, что негде сесть, он не отобрал у нас это счастье. И я подобную вещь вспомнила, когда мы всегда летом с семьей ездили в дальние края, на юг, конечно. Кстати, опять Мариуполь, там Сухуми, еще куда-нибудь. А в основном по Волге на теплоходе. Раз в 12 ездили, детей брали. И вот я помню, что самым прекрасным состоянием это было быть на палубе впереди теплохода, дышать воздухом, ветерком, видеть все эти прекрасные пейзажи. Но дело-то в том, что мы всегда брали во второй класс. А бывало, что и нет в втором классе, а то и денег нет столько. И мы покупали трюм. Там было, ну, так это бедненько, и окошек не было, и раковин умываться не было, и, в общем, многого не было. Но на палубу-то мы попадали, и счастья у нас не было отнято. И вот я хочу напоследок сказать, вот я вот уже, можно сказать, давно в служении, радиослужении, 98-го года. И все у меня были, и регалии, и член правления, и вела я каждый день радиопередачи в области, была известным человеком, радиошколы, у меня 3 школы вела в Воронеже, 2 в Москве. Да что говорить? Была видным человеком. Даже кликуху имела такую, как уважуха, респект. Ну и мне это было достаточно. Но все равно, когда вечером или не вечером, я вдруг говорила: Господь, Отец. Я становилась маленькой 6-летней девочкой. У меня все это уходило, все мои заслужения, все уважения ко мне, мое собственное самоуважение, все уходило. Я становилась маленькой девочкой, и вот тут как раз смирение посещало по-настоящему натуру мою, душу мою человеческую. И я по-прежнему до сих пор, как в первый год, так и сейчас, нет-нет, да и запою свою любимую песню. «В тебе укроюсь я, ты слышишь голос мой, когда я в стеснении, к тебе я прибегаю, уповаю на тебя, слабый, скажет, я силен, Господи, моем».
Я желаю всем уважаемым соведущим, и особенно нашим уважаемым слушателям, молодым и старым, женщинам и мужчинам, чтобы учиться быть уступчивым, не быть эгоистом, не думать только о себе, а прежде всего каждый думать об окружающих. И тогда в семье будет мир, между странами будет мир, никто не будет упорно, я бы так сказал, себелюбиво, эгоистично преследовать свои цели. Вот в этом весь смысл церковного учения. Каждый не только о своем благе заботится, но и каждый о благе другого. Вот это и есть компромисс, истинный и настоящий.
Восток, Запад. Непридуманная история.